Итак, первое, на что наткнулись исследователи, которые занялись изучением первобытного сознания, это ритуал. Главная особенность, или одна из главных особенностей первобытного сознания, это ритуал. Что это такое? Ну, смотрите, приезжают какие-нибудь миссионеры или исследователи, в первую очередь это были, конечно, англичане, поскольку Англия была колониальной империей, да, и, естественно, они везде, где ни попадя, путешествовали. Вот, приезжают в какое-то традиционное общество, да, сталкиваются с какой-то непонятной, странной культурой, да, и что они видят в природе? Еще пытаются их к христианству обратиться, что не всегда, конечно, удавалось. Почему? Что они видят? Вот что такое ритуал? Это очень специфическая черта первобытного сознания. Это действительно, скажем так, регламентация любых действий человека, совершенно любых действий, жесткая, тотальная регламентация абсолютно любых действий. Например, по какой дорожке можно пойти, а по какой нельзя, да? В какое место можно заходить, а в какое нельзя, или, например, в какое время суток можно туда заходить, в какое время туда заходить нельзя. Или с кем здороваться можно, а с кем нельзя. Прикольно. С этим связана и, например, жесткая структура их поселения, поселения этих самых первобытных людей, да? Ну, я приведу известный пример племени Гороров, да? Деревня похожа на колесо телеги. Вокруг, по окружности стоят семейные дома, да? А в центре находится какой-то дом для ритуалов, некий центральный дом, который могут посещать только мужчины, с кем все эти постройки, связанные друг с другом определенной системой тропинок, повторю, по одной тропинке пойти можно, по другой нельзя. Жесткая регламентация. Причем это касается не только первобытного общества. Это касается, например, я думаю, что именно оттуда это проникло и в вот такие древние религии, как, допустим, иудаизм. Где, извините меня, но прописано, какой рукой и каким пальцем нужно пользоваться, выполняя не очень приятные вещи, находясь в уединении в укромном месте, да? В туалете. Вот этой рукой можно, а этой нет. Да, я как бы вас не обманываю сейчас. Я обо всем этом действительно слышал впервые точно. Вот. Спрашиваете, вот как вы думаете, вот откуда это все берется, да? Откуда это все берется и зачем это нужно? Ну, тут разные мнения высказывались, в частности, я просто сейчас кратко очень на этом останавливаюсь, в частности, существовало мнение о том, что это связано, вся эта ритуализация жизни связана, допустим, с запретом на инцест. Ну, это как один из факторов, да? Поэтому одна фратрия живет с одной стороны, другая с другой, да? И люди из одной фратрии могут общаться или вступать в брак только с людьми из другой, или же как-то иначе, я сейчас про эти подробности не помню, но сюда же относится, например, запрет связью общаться с тещей. Это Украина, книги такая. Шикарно описано. Вот. Но я сейчас приведу тебе пример уже, допустим, психопатологии. Мы будем обсуждать на невроз навязчивого состояния в своё время. Так вот, при неврозе навязчивого состояния, действительно, и Фрейд, кстати, это очень хорошо подметил, обнажается именно вот эта жесткая регламентация жизни, именно ритуализация жизни. Действительно, по каким-то механизмам, есть механизмы, мы тоже будем стараться на протяжении нашего курса показать, по каким-то механизмам, почему-то вот невротик возвращается к такой жесткой регламентации жизни. Ну, например, представьте себе маленького ребенка, который повернулся в одну сторону, трех-четырехлетний ребенок, а потом поворачивается в другую сторону и говорит: жалко в сторону. Жалко в сторону. То есть, если я сделал несколько поворотов в одну сторону, я должен столько же сделать в другую сторону. Иначе что-то нехорошее случится. Иначе нарушится какой-то порядок. Или дотронулся до предмета одной рукой, обязательно должен дотронуться и другой. Вот как интересно, да? Или представьте себе взрослого человека, да? Не кто-то, а взрослого человека, которому очень сложно жить. Сложно жить именно потому, что он наложил на себя систему вот всевозможных запретов, да, или всевозможных правил, система запретов и правил. Это можно делать, это нельзя. Такое-то время можно, такое нельзя. Почему? Он структурирует вокруг себя пространство, да, определенное, в котором ему легко, достаточно легко разбираться, только потому, что если что-то пойдет не так, если какая-то вещь окажется не на месте, да, то возникает катастрофа, возникает чувство тревоги, возникает, может быть, даже панический триггер. Да? Вот ему проще наложить на себя эти жесткие рамки, я сказал, что ему сложно жить, да, и тут же сказал, что ему проще. Поймите, что я имею в виду. Ему проще наложить на себя эти жесткие рамки и все вокруг себя структурировать хорошо, да, чем жить в некоторой неизвестности. То есть такой человек должен контролировать, не то чтобы контролировать, а он должен знать, что может случиться, что не может случиться, что сейчас произойдет, что не может произойти. Да. Такой человек вывешивает себе на дверь объявление: не забудь проверить газ. Оставляет там себе записки, там себя контролирует. Да? Дома у него вещи находятся на определенных местах. И не дай бог, он пригласит в дом какого-то другого человека, который еще там к тому же останется пожить на какое-то время. Это связано с резким возрастанием тревоги. Да? Потому что не дай бог, что случится. А вдруг он забудет выключить воду. А из-за этого вдруг случится там поток, вдруг я зайду соседей и вынужден буду выплачивать огромную сумму денег. Вот, а вдруг, а если, а что и так далее. Так далее. Я описываю то, что на самом деле вы достаточно хорошо знаете, поскольку наверняка уже это кто-то с вами обсуждал. Вот я описываю так называемую психосценическую конституцию, да, психосценика, которая предполагает развитие невроза навязчивого состояния. Психостеник – это личность, которая обладает какой-то определенным психическим качеством. Вот что такое психостеник. Определенным набором черт личностных, а именно тревожность, мнительность и так далее. Вот. Мы это будем более подробно разбирать в свое время, да? Я просто сейчас забегаю как бы вперед, вот делаю такие, лазейки в будущее. Да? Я сейчас говорю о ритуале. Действительно, есть очень много интересных параллелей, да, с тем, как устроено вот это самое ритуальное общество, да? С системой запретов, которая там существует, да? И вот с мироустройством такого пациента уже, да, которого я вам описал. Такой человек вполне может оказаться пациентом. Да? Хотя вы наверняка таких людей в жизни тоже видите. Да? Потому что эти черты указывают на то, кто или иной мир. Да? И это нормально. В той или иной мере, да? Но если возникает букет из таких черт, который мешает человеку жить, то это уже плохо. Тогда развивается невроз навязчивого состояния. Я помню, я вам приведу пример, я помню пациента, который был вынужден регистрировать, зачем ему это было нужно. Непонятно, да, естественно. Нам с вами не очень понятно. Он был вынужден регистрировать с точностью до секунд заход и восход солнца. Но это был не просто невроз навязчивого состояния. Это была уже вялотекущая шизофрения с основным синдромом в виде синдрома навязчивости. Такое тоже было. Мы тоже будем выписывать. Но суть в том, что вот такой человек обрастает бог знает чем. И он не может от этого избавиться. Он был вынужден регистрировать заход и восход солнца, он был вынужден запоминать маршруты, не только маршруты, автобусы, которые проходят мимо его дома, но еще и регистрировать, когда, в какое время, какой автобус пришел, какой ушел, какой опоздал и насколько. Вот. И, естественно, он периодически попадал в психиатрическую клинику. Когда вот ритуализованность или регламентация его жизни достигала такого масштаба, что он физически не мог туда вынести. Он открывал и попадал. Вот. И вот я сказал, что существовали разные способы объяснить вот этот ритуал. Да? В частности, мы говорили о запрете на инцест, да, запрете на кровосмешение. Вот. Если мы будем пользоваться терминами психоанализа, то можно эти особенности поведения людей и организации общественной деятельности придать с анальными механизмами, механизмами анальных веществ. Мы тоже это будем достаточно серьезно обсуждать в свое время. Это, конечно, фрейдовская идея. Вкратце она заключается в том, что действительно вот жизнь такого человека, которого я вам описывал, да, подчинена определенному графику, да, определенному распорядку, который нам напоминает распорядок деятельности анального сфинктера. Что такое анальный сфинктер, каждый из нас хорошо знает. Анальный сфинктер работает по принципу удерживания-отпускания, причем это все работает в соответствии с определенным графиком, да? Если нечто выбивается из графика, то возникает диарея, то есть тревога. Вот то, что мы на уровне физиологии называем диареей, да? То на уровне психологии мы будем, находясь вот в данном концептуальном пространстве, называется его, да? Вот нечто выбилось из колеи, и я уже не знаю, что делать. И у меня панический кризис, так? Выбилось из колеи. Но это же метафора, которая может вполне конкретно нам указывать на определенные механизмы. Да? Вот. Нечто вышло из-под контроля, да? Или наоборот, другая ситуация. Вот я сказал, тревога диарея. А ситуация и чрезмерного удерживания, да, склонность к чрезмерному удерживанию, тоже свойственна для определенных личностей, обладающих данным, скажем так, типом черт и пользующихся данным вот, психологическим механизмом. Да, вот, это люди злопамятные, ригидные, сдержанные. Заметьте, вот качество настоящего мужчины, да, сдержанные. Откуда берется это качество? Вот. Ну, глотаемых вместе скупости и прочее-прочее, все, все это вы достаточно хорошо наверняка уже знаете, потому что с вами это кто-то обсуждал. И мы тоже в свое время будем еще к этому неоднократно возвращаться, показывать. Вот так. Я сейчас говорю о первой главной особенности первобытного сознания, о ритуализованности жизни. И я сказал, что при определенных психических расстройствах мы тоже будем видеть эту самую ритуализованность жизни, да, ритуализацию или регламентацию жизни, подчинение жизни какому-то очень жесткому распорядку, какому-то графику. Если нечто выбивается из графика, то возникает вовремя.